На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, друзья. Сегодня у микрофона протоиерей Всеволод Чаплин и наш гость Владимир Анатольевич Новолоцкий, полковник медицинской службы, профессор, ветеран Великой Отечественной войны. И говорим мы, конечно, сегодня о праздновании 70-летия Победы. Собственно, тему я бы такую сегодня предложил. Победа и мы. Что для нашего общества означают торжества, которые продолжаются в эти дни? Для молодежи, для ветеранов, конечно, для среднего поколения, для нашего самоосознания, для нашего будущего. Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз, 8-800-200-9702. По этому телефону можно назвонить из разных регионов России и бесплатно, а можно звонить, а также бесплатно, с мобильных телефонов, зарегистрированных вне Москвы. Короткий номер для смс-сообщений 2420, еще раз 2420. Ждем ваших реплик, ждем ваших суждений, ждем ваших вопросов. Мы, как всегда, говорим и с нашими гостями, и с нашей аудиторией. Владимир Анатольевич, с праздником Победы! Еще раз.
Спасибо.
Я так понимаю, что вам удалось за последние дни выступить перед молодежью много раз. В школах, да, и еще в каких-то местах. Молодежи интересно слушать ветеранов?
Да, это большой праздник для всего народа. Особенно в школах встречают торжественно День Победы. И так очень как-то празднично отмечают в школах этот день. И мне приходилось выступать в нескольких школах, даже в детском садике. И с огромным воодушевлением, с каким-то, с огромным вниманием люди слушают.
Ну, а что спрашивают? Школьники что спрашивают?
Школьники с большим интересом слушают рассказ ветерана обо всем и задают иногда очень странные вопросы, но, в общем, вопросы хорошие.
А почему странные? Не верят,
ну, например,
тому, что происходило. Или,
не верят,
или,
что
или,
не
или...
было спичек во время войны там у нас в деревне, в селе Вологодской области, что огонь, чтобы растопить печку, пришлось высекать кресалом по-старинному.
А почему не было спичек?
Ну, наверное, все-таки все, была страшная экономия во время войны.
Все было...
Ведь мало было и керосина, поэтому мы сидели с лампадками на машинном масле. Ну, много было ограничений во время войны. Даже не хочется сейчас все это вспоминать и омрачать такие праздничные дни, как проходят сейчас во всей нашей стране, воспоминаниями о наиболее тяжелых моментах периода войны. Но лишены были многого всего, конечно.
Для современного молодого человека, для которого странно себе представить, что могло не быть источника огня, да, сейчас везде есть источники огня, вот непередаваемо тяжело было бы попасть в все обстоятельства, или все-таки молодой человек выдержал бы современный, или нет?
Я скажу, что мы, дети, у мамы, у сельской учительницы, у нас было трое детей. Мы, дети, жили трудно, очень трудно. Было голодно, конечно, не было электричества, включали на несколько часов электрическую лампочку. Но мы работали, учились, работали в колхозе, работали дома на усадьбе.
Но вот сегодняшние молодые люди могли бы это повторить или нет? Но ваш жизненный опыт. А самое главное, не просто жизненный опыт, связанный с лишениями, а жизненный опыт, связанный с боевыми действиями, с тем, что приходится идти в место, где ты можешь умереть за Отечество.
Мне кажется, что сегодняшняя молодежь, которая живет в комфорте, живет в достатке, в основном, живет неплохо и не встречает тех трудностей, которые были при нас тогда. Конечно, когда наступили бы трудности, они бы справились.
Справились, что... да. Вот это для меня самое интересное. Да. Знаете, я за последние несколько дней общался, конечно, тоже со многими ветеранами, общался с молодежью. Было у меня выступление в МИФИ, где были ветераны и молодежь. Естественно, мы обсуждали вопрос, связанный с 70-летием Победы, в данном случае шла речь о духовном факторе Победы. Выступал в одном из научных учреждений, которое работает и на оборону, и на мирные цели, тоже там были ветераны и была молодежь. Вот всех пытался спрашивать. Современная молодежь, которую часто ругают, особенно пожилые люди, как мы с вами знаем, но и люди среднего возраста вроде меня тоже ругают. Современная молодежь способна повторить подвиг, способна из комфортных очень условий выйти в какой-то момент и, если пожертвовать собой, то, по крайней мере, поменять свою жизнь, если это нужно для народа, для будущего? Или все-таки слишком расслабленные молодые люди?
Вот мне хочется вспомнить слова святейшего патриарха. Я недавно был на встрече.
Вы участвовали во встрече недавно?
Да, я участвовал во встрече.
Встреча ветеранов была со святейшим патриархом на Пасху, в первый день Пасхи.
Да, и он сказал очень интересные слова, правильные слова о том, что когда народ объединяется, когда сердца людей объединяются в общую задачу защиты страны, защиты своих идеалов, своих достижений от врага, тогда в стране возникает, в народе возникает необъяснимая, огромная духовная сила.
Сегодня вот она может возникнуть?
Победить такой народ невозможно.
Давайте послушаем кратенько еще первый звонок. Приветствую вас, Александр у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Тверская область.
Очень приятно.
Если можно, два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос по поводу того, что вот у нас есть память новомучеников-исповедников российских, ну, то есть тех, которые 20 век, да, захватили. Вот. Но у нас, например, они в основном ассоциируются с теми, кто по тем или иным причинам погибли, некоторые даже неизвестно, как закончили, но они как бы причислены практически, да, получается, к лику святых. Но у нас, например, ну, практически нет ни одного такого человека, кто совершил подвиг, и многие из них известно, что они ну, верующие были, да, вот, и за други своя практически клали живот свой, вот, их не относят, как говорится, в общем-то,
20-го века. Я понял, да, а второй какой у вас вопрос?
А второй вопрос, значит, все-таки у нас, сами знаете, в конце 80-х очень, ну, и начало 90-х, очень сильное влияние было, когда возрождение церкви шло, именно из зарубежной, скажем так, церкви православной, да, Америки, ну, в том числе. Вот, оттуда литература поступала и так далее. И очень сильно пришло вот это негатив против вообще советского периода. И вообще, что, мол, такие все отщепенцы.
Да, спасибо, спасибо, спасибо. Я думаю, что на самом деле нам придется ответить на ваш вопрос после новостей. Но вопросы оба очень интересные. Вернемся к нашим беседам очень скоро.
1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями, 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Время доверия. Программа о людях и вере.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. Номер для смс-сообщений 2420. Еще раз 2420. У нас сегодня в гостях Владимир Анатольевич Наволоцкий, полковник медицинской службы, участник Великой Отечественной войны, профессор, у микрофона протоиерей Всеволод Чаплин. Говорим о том, что для общества сегодня, для молодежи в том числе, значит победа. Вот нам сегодня позвонил слушатель Александр из Тверской области и спросил, почему не причисляют к лику святых всех, кто погиб на войне. Вот как вы считаете, Владимир Анатольевич, к лику святых нужно причислять всех, кто погиб на войне? Нам слушатель напомнил о том, что канонизированы, то есть причисленные к лику святых были новомученики, которые умерли за веру. Вот всех, кто погиб на войне, нужно считать святыми?
Вопрос мне такой неожиданный, конечно. И я об этом никогда не думал. Но я думаю, что нельзя. Почему?
Почему?
Потому что наиболее выдающиеся представители народа, Например, адмирал Ушаков. Он причислен к лику святых.
Да. Не за военные подвиги, кстати, а за то, что он вел особую благочестивую жизнь. Он пользуется уважением как военачальник, конечно же, в том числе в церкви.
В том числе и за военные подвиги, конечно.
Но при этом он был великим миротворцем. Он был одним из основателей современного греческого государства. Как русский человек, который испытывал близость духовную греческому народу, он жил благочестивой жизнью, практически монашеской. Вот Суворова не канонизируют, хотя есть такие призывы. Но подвига веры в его жизни может быть немножко меньше, чем в жизни Ушакова. Вот такое решение было принято.
Тем более, когда предлагают канонизировать всех участников войны. Мне кажется, это не совсем серьезно, не совсем правильно. Потому что все-таки канонизировать нужно наиболее выдающихся людей, которые...
Ну, может быть, и не только за военный подвиг.
Не только сделали военные подвиги, но и в духовном плане они были какими-то светочами в жизни для народа. Они были примером для народа. И они сделали очень много в духовном плане для людей, для человека.
Второй вопрос нашего слушателя был такой: как относиться к русской зарубежной церкви, которая состояла из эмигрантов, из белой эмиграции в основном. Эти люди и критически относились к советскому строю, относятся критически к нему до сих пор. Надо сказать, что среди русской зарубежной церкви были священнослужители и были миряне, которые поддерживали генерала Власова. И сегодня спор о том, как относиться к людям, русским людям, воевавшим на стороне Гитлера, это один из самых серьезных споров. Так же, как и спор о том, как относиться к Сталину. Я для себя этот вопрос примерно так решил. Мы можем молиться обо всех, кто погиб в войну, и должны молиться обо всех, кто погиб с разных сторон, в том числе, конечно же, о наших русских людях, которые оказались и на той стороне. Но дело их одобрить, по-моему, было бы странно. И вот в этом мы иногда можем поспорить с кем-то из эмигрантских священнослужителей, не обижая их, не настаивая на том, что они должны рвать на себе волосы. Но при этом вот я считаю, что в той войне правда была одна. Разговоры о том, что их было две или больше, что нашему народу нужно было одновременно бороться со Сталиным и с Гитлером. Вот эти разговоры я не принимаю. Что вы думаете о власовцах, что вы думаете о Сталине?
О власовцах, конечно, я думаю, отрицательно. Потому что все-таки ведь в плен попало очень много наших
очень
людей.
Очень много, очень много.
Особенно в первую неделю 3 миллиона 800
по вине
человек.
Тогдашних полководцев в значительной степени, скажем прямо. И, по вине того хаоса, который имел место в первые дни войны.
И все 3 миллиона 800 не стали же воевать против нас. Они шли многие на смерть, на лишения, на пытки. На все, но чтобы остаться верным стране и тому строю, который был в то время. Потому что в то время идти против строя было, конечно, наверное, неправильно.
Себя бы расстреляли сразу.
Да. Потому что нельзя, иначе страна погибла бы.
В военных условиях точно.
А что относится, как относиться к Сталину? Ну, сложные отношения. Когда мы узнали всю правду о Сталине, сколько он сделал ошибок и неправильных подходов к решению многих стратегических вопросов.
Идеализировать его было бы странно.
Да, идеализировать его было бы очень неправильно.
Ну, а вот то, что говорят сегодня некоторые наши друзья на Западе, так называемые друзья, я прямо скажу, и некоторые публицисты в России, Сталин и Гитлер одно и то же, обе страны виноваты, страна, во главе которой стоял такой тиран, как Сталин, недостойна считаться страной-победительницей. Вот что вы на это бы ответили?
Нет, я с этим не согласен, потому что то, что у Сталина были недостатки, и то, что он наделал много катастрофических ошибок,
были
это естественно,
да.
И погубил много невинных людей, это да. Но все-таки ведь он же руководил огромной страной, огромным многомиллионным народом, который жил, творил и строил богатую, большую страну. Поэтому вот так все-таки совершенно негативно относиться нельзя.
Выиграл бы войну Керенский?
Я Керенского плохо знаю.
Ну, понятно, что... понятно, да, я тоже.
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что мне кажется, что в то время еще только зарождалась демократия, представителем которой был, как говорят нам, Керенский. Нет, нет, я даже боюсь ответить на этот
Троцкий
вопрос.
А Троцкий выиграл бы войну?
А Троцкий?
Понятно, что история не знает.
Нет, ну хорошо, что Троцкого не стало вовремя, понимаете? И чем раньше, тем лучше было бы, если бы его не было. Когда мы теперь узнали, как он командовал Красной Армией в период Гражданской войны, то это, конечно, было безобразие. Он расстреливал без суда.
Это был крайне жестокий человек, гораздо более жестокий, чем Сталин.
Да, 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 он был очень жесток, непримирим и несправедлив.
Андрей у нас на связи, приветствую вас, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня одна реплика вот как раз по теме и один вопрос. Ну вот по теме реплика насчет молодежи. Моя молодость пришлась на афганскую войну. И я знаю, что очень многие, которые в школе были разгильдяями, двоечниками, хулиганами, во время афганской войны показали себя очень геройски. Так что я думаю, сейчас нынешняя молодежь, какая бы расхлябанная она ни была, ну, в трудных условиях она, конечно, себя покажет с лучшей стороны.
Спасибо.
Вопрос у меня такой. У меня сестра младшая перешла в мусульманство, живет с родителями. Я просил ее, ну, вот звонил перед праздником, просил поздравить родителей, ну, чтобы не забылось, с Днем Победы. Она говорит, мы мусульмане, светские праздники не отмечаем. Ну, ей 25 лет, правда, все.
А она перешла в ислам, потому что вышла замуж за мусульманина или просто по идейным причинам?
Нет, просто да. Ну, там еще сестры двоюродные переманили просто.
А она что, мусульманского происхождения?
Нет, она русская, личный выбор, да. Но дело-то не в этом, а в том, что она говорит, мусульмане не отмечают День Победы, я так понял.
Ну, бывают люди, которые принимают...
Разве они не воевали?
Бывают люди, которые меняют веру, бывают люди, которые разочаровываются в собственной вере или вдруг открывают для себя что-то новое в религиозном мире. Но для меня одним из главных, если хотите, показателей близости человека... Любой вера к своему народу является уважение к его героям, к его подвигам и к его истории. Мы на параде 9 мая как раз сидели вместе с представителями мусульманской общины и иудейской общины, и армянской церкви в лице руководителя Российской епархии, епископа Израса. Вот все эти люди являются патриотами. Конечно, они празднуют День Победы. Конечно, те мусульмане, которые являются традиционными для России, отмечают все российские праздники. И День Победы особенно. Делаются специальные заявления со стороны руководителей мусульманской общины. Совершаются особые богослужения, устраиваются мероприятия и траурные, и торжественные. Точно так же и российские католики, российские протестанты празднуют этот день. Когда перемена веры соединяется с каким-то изменением отношений к собственному народу, это, как мне кажется, опасный признак. Это признак того, что та религиозная община, в которую ты входишь, управляется извне, не из нашей страны, а откуда-то еще. И так происходит со многими, кто оказывается в новосозданных общинах, в нетрадиционных общинах, а уж тем более в сектах. Вот первое, что происходит, это некое дистанцирование от собственного народа, некое презрение к его истории, к его героям, к его трагедиям, к его праздникам, к его жизни. Мне хочется надеяться, что и наши мусульмане, и наши иудеи, и наши буддисты, наши католики, наши протестанты российские останутся в той же степени патриотами, в какой они являются ими сейчас. А это действительно так. А когда возникает какая-то община, в которой говорится, ты не должен праздновать то, что празднует весь народ, это один из первых признаков того, что нужно насторожиться. Есть некоторые секты, которые отрицают достаточно радикально все, что связано с Россией. Я не буду сейчас о них говорить, но в любом случае это такой нехороший признак. Вернемся после новостей к нашим беседам.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Время доверия. О духовном и мирском.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз, 8-800-200-9702. По этому телефону можно бесплатно звонить из разных регионов России, из мобильных, зарегистрированных вне Москвы. Короткий номер для смс-сообщений 2420. Еще раз, 2420. Сообщение нужно начинать с букв РКП или РКП. Сегодня у микрофона протоиерей Всеволод Чаплин и наш гость Владимир Анатольевич Новолоцкий, полковник медицинской службы, профессор, участник Великой Отечественной войны, 70-летие победы, в которой мы сегодня празднуем. Итак, наша тема «Победа и мы». Что сегодня для нашего общества тот опыт, который был пережит в 40-е годы? Владимир Анатольевич, вот для вас военный опыт, опыт страдания, опыт перенесение лишений, опыт опасности. Это опыт, о котором вы сегодня жалеете или нет? Вот для вас лучше было бы, чтобы этого опыта не было в жизни? Или вы им дорожите, или вы считаете, что он полезен? Для вас лично и для тех, кто вас окружает.
Чтобы ответить на ваш вопрос, мне хотелось немножечко чуть-чуть в историю.
Пожалуйста.
Тяжелый 43-й год для нашей страны. Был приказ призвать на войну, на фронт школьников,
учеников. Вы же из школы практически,
да,
пошли на войну.
Учеников 10 класса. Мы только начали учиться, проучились одну неделю, нам исполнилось 17 лет, мы были призваны и отправились на войну. Конечно, мы были очень неокрепшие, слабые физически, потому что питание, особенно в селах, было довольно некалорийные, если так осторожно можно сказать. И нам было очень трудно. Та физическая нагрузка, которая обрушилась сразу на нас, и то колоссальное моральное воздействие, которое мы ощутили сразу. Это гибель наших товарищей, это кровь, это ужасная дисциплина, там такая, не в смысле ужасная, а в смысле строгая дисциплина. И весь круг обязанностей, которые мы должны были исполнять, и все это было очень непросто. Но мы рано возмужали.
Вы благодарны судьбе или проклинаете судьбу за это?
Мы рано возмужали, и мне кажется, что это пошло нам на пользу. Во всяком случае, всю дальнейшую жизнь я прожил с пользой для себя и для общества. Мне удалось довольно много сделать, выполнить, потому что я был закален вот этими военными годами. Мне так кажется.
Ну, а вот современным людям такой опыт нужен или нет? Понятно, что война – это всегда зло. Понятно, что никому не пожелаешь жить в условиях войны. Но чего-то не хватает современному человеку для устойчивости характера, для правильного отношения к жизни, к смерти, к близким, к стране?
Конечно, для того, чтобы быть таким твердым и чтобы добиться многого всего в жизни, не обязательно тот военный опыт, который получили мы. Вот я сейчас провожу очень много уроков мужества в школах и встречаюсь с молодежью. Я стараюсь в настоящее время при проведении уроков мужества в школах Москвы и Вологодской области на примерах и героических подвигах моих боевых товарищей показать молодежи, школьникам, что нужно воспитывать в себе веру в себя прежде всего. Нужно воспитать веру в свой народ. Веру, которая объединяла бы людей в самые трудные периоды жизни страны. То есть я стараюсь воспитать в молодежи при проведении этих уроков мужества, чтобы они воспитали в своих характерах желание, потребность стать патриотами страны. Это великое дело.
Ну, понимают это. Вот можно передать ваш опыт, ваш духовный настрой, ваш нравственный настрой молодым людям без того, чтобы у них был собственный военный опыт, чтобы они в мирное время понимали, что не ограничивается жизнь зарабатыванием денег, шмотками, тачками, хорошим настроением.
Самое удивительное, когда меня предупреждают учителя, что классы очень сложные, 10 и 11 классы, и что вам будет трудно вести такой урок, Оказалось, что урок не час, а целых два слушает с огромным вниманием. И с благодарностью потом говорят о том, что они услышали много интересного. Мало того, встречаясь на улице, совершенно незнакомые мне, уже ставшими большими люди, говорят: «Вы проводили урок мужества в нашей школе вот 5 лет тому назад?» «Да», — говорю я. «Так ведь как было интересно! Мы до сих пор помним ваши уроки». Вот эта скупая похвала, мне кажется, очень много значит.
Наш телефон, я напоминаю, 8-800-200-9702. Еще раз, 8-800-200-9702. Номер для смс-сообщений 2420. Еще раз, 2420. Вот пишет нам слушатель или слушательница: «Прошел бессмертный полк во многих городах, а возглавил его Путин, портрет отца в руках». Ну вот, в стихах получили смс-ку. «Я участвовал в акции «Бессмертный полк». Знаете, что меня поразило? Не только в ходе этой акции, но и в течение всего этого дня я в разных мероприятиях участвовал, и на Красной площади, и потом на каких-то концертных мероприятиях, и вот в этом шествии участвовал. Город был полон людьми, которые искренне праздновали. Причем это были люди не так, как иногда бывает в момент праздников, пьяные там, разнузданные. Люди ездили на машинах, украшенных символикой, связанные с 70-летием Победы. Люди были одеты во что-то, что символизировало их участие в празднике. У них были георгиевские ленточки, у них были флаги, у них были какие-то сувениры, связанные с 70-летием Победы. И людей было в центре Москвы очень много. 500 тысяч, если правильно все было отфиксировано, участвовало в самом шествии, но в городе было еще больше людей в центре, людей, которые праздновали. У всех были светлые лица, все ощущали свою причастность к этому празднику. Никто их не сгонял, насколько я знаю. Были какие-то организованные, конечно, колонны от разных предприятий, от учреждений, но в таких случаях, когда просто людей сгоняют, они сразу после этого расходятся, а тут люди продолжали праздновать на улицах. И пели песни, и общались друг с другом, сидели в кафешках, шли просто по улицам и переулкам. Вот это очень мне понравилось. Это было искреннее народное празднование. Не заорганизованное, не связанное с тем, что кто-то боится поссориться с начальством, если не пойдет на какое-то мероприятие. Это радость чувствовалась. И в храме я в этот день служил, а вчера утром служил. Люди с особым чувством слышали проповедь священника о 70-летии Победы. Значит, все-таки этот праздник нас объединяет. Вопреки тому, что за последние 25 лет мы услышали очень много скептических рассуждений о том, что никому эта война была не нужна, Победа была не нужна, лучше бы пили сейчас баварское пиво, ели бы сосиски. Вот есть связь между этим проявлением народного духа и нашей любовью к свободе, которая у нас все-таки есть в народе, к самостоятельности, к тому, чтобы не зависеть от кого-то, кто по-другому хотел бы закрутить нашу историю, а не так, как мы хотим.
Отец Всеволод, вы так все правильно изложили, так сказали, все
может,
хорошо.
Может, я идеалист, может, я ничего не понимаю.
Мне нечего добавить, потому что это
может,
действительно
грандиозный. Может, на самом деле люди гораздо более циничны.
Это грандиозный торжественный акт. Акт памяти, акт патриотизма всего народа, мне кажется. Потому что в каждой семье есть пострадавшие от этой тяжелой войны.
Да, люди шли.
И когда говорили
с фотографиями
это победа,
тех, кто воевал,
победа,
это было потрясающе.
То это одно. Но когда предложили всему народу сделать портреты своих предков, погибших на фронте, и когда люди старались разыскать карточки, сделать эти портреты, написать о них, достать в забвение где-то лежащие их награды, мало того, уточнить награды в архивах. Это очень здорово. Вот в школе 1167, где при моем участии создан музей военно-медицинской службы, который очень хороший музей, очень нравится учащимся и посетителям, в этой школе проводилась акция «Линейка бессмертного полка Москвы». Мы готовили эту акцию.
Люди вошли в большую колонну или они шли отдельно?
Нет, это было всего 17 апреля, до колонны. А потом эти люди были в колонне. Потом и вот эта акция была очень интересная. Там были портреты, ребята сделали портреты своих предков, прабабушек, прадедушек, дедушек. И, понимаете, и даже мою тетю, которая не москвичка, она дочь священника Головкова Вологодской области, который был расстрелян в 18-м году, а она бедствовала очень, но поступила в училище медицинское, закончила его и напросилась на финский фронт, где получила орден Ленина.
Чуть-чуть позже вернемся к нашей беседе после новостей.
Но погибла.
После паузы вернемся к нашему разговору.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Самое дорогое в этом мире – время. Самое необходимое – доверие. Программа «Время доверия». Прямо сейчас на Радио КП. Ведущий – протоиерей Всеволод Чаплин.
Наш гость сегодня Владимир Анатольевич Наволоцкий, полковник медицинской службы, профессор, участник Великой Отечественной войны. Говорим на тему «Победа и мы». Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз, 8-800-200-9702. По этому телефону можно бесплатно звонить из разных регионов России, из мобильных, зарегистрированных вне Москвы. Номер для СМС-сообщений 2420. Еще раз, 2420. Сообщение нужно начинать с букв РКП или РКП, кто уж, как говорится, какой патриот. Ждем ваших звонков с репликами, с вопросами, с вашими суждениями об этой теме. Как вы считаете, Владимир Анатольевич, для нашего будущего, что значит война и победа? Какие качества они в нас подчеркнули, выявили? Или лучше забыть об этом, как о печальной странице истории, и никогда не вспоминать?
Ну, во-первых, забывать об этом ни в коем случае нельзя. Потому что это действительно была победа народа. Народ боролся против врага, который хотел уничтожить этот народ. Естественно, что это забывать нельзя. А слово «победа» для нас значит очень и очень много. Потому что весь народ и на фронте, и в тылу, где бы только ни был человек, все боролись за победу. Все отдавали все свои силы, здоровье, жизнь даже. Все отдавали, чтобы была победа, чтобы наш народ победил, чтобы страна наша существовала.
А вот сегодня для чего это нам нужно? Вот нам пытаются сказать, прошли времена великих исторических событий. Сформировалось общество потребления. Не нужно бредить героическими идеями. Прошло то время. Живи для себя. Заботься о себе, береги себя. И вот это самое главное. Как только у тебя возникают мысли о героических поступках, об участии в истории с большой буквы, лучше себя изолировать от общества.
Да, это наблюдается.
Может быть, конечно, мирное время продлится, не знаю, еще века и века, но вообще в истории так не бывало, чтобы мирное время длилось без конца. Но и в мирное время, слушайте, для того, чтобы сохранять свободу, для того, чтобы сохранять самостоятельность в истории, нужны какие-то, если не героические, то, по крайней мере, связанные с самоотверженностью качества. Вот что для нас сегодняшних, опыт, который вы пережили, который пережило ваше поколение?
Действительно, можно заметить, что особенно в больших городах, особенно в крупных городах, есть большая прослойка молодежи, которая стремится уехать на Запад, жить лучше. На первом плане у них потребительское такое отношение к жизни даже. А вот я из Вологодской области. Вот там, в селах Вологодской области, в маленьких провинциальных городах нет этого.
Но там осталось еще молодежь?
Там колоссальное чувство патриотизма, в школе развивает еще. И вот представляете, вот у нас район большой, ушло 17 тысяч людей на фронт, 7 тысяч погибло, но ни одного дезертира не было. Ни одного дезертира в районе не было. И укрывавшихся от призыва, наоборот, все шли добровольно туда, на войну. Это ведь характеризует именно народ.
Иногда даже в юном возрасте, еще не окончив школу,
да, люди
пытались попасть на фронт.
Наш класс, весь класс ушел на войну 17-летними. Так мы все шли с удовольствием. Я выступал от имени класса в школе перед учителями, которые устроили нам проводы, и давал клятву, что мы будем бороться за нашу родину, за нашу страну, отдадим жизнь. Ну, мы были полны 17-летнего воодушевления. Мы не представляли, что такое эта страшная тяжелая война.
Слушайте,
но
вот
мы были готовы к ней,
то, оказалось. То, что сегодня говорится о победе, о войне, перебивает пропаганду общества потребления, пропаганду сытой и спокойной жизни, или не перебивает пока?
Вот этот месяц, середина апреля и май, он очень много сыграл в мировоззрении народа нашего, потому что вернули память народу, что была тяжелая война, и что народ отчаянно боролся за свою жизнь, то есть за свою свободу, за свое государство, за целостность своего государства. И мне кажется, что это очень полезно, конечно, безусловно. Но для того, чтобы возникло такое же отношение ко всему этому у современной молодежи, не нужна новая война. Нужно классическое такое постоянное воспитание патриотизма с малых лет, с детского садика. Вот мы с женой...
В школе достаточно для этого... людей, книг, понимание того, что такое воспитание нужно.
Мне кажется, что прежде всего должны воспитание получить дома, в семье.
А в,
родители
а в семье,
должны быть
а в семье
патриотами.
У родителей достаточно понимания важности жизни страны,
жизни
народа?
Ну не все же родители правильно понимают.
А в семье достаточно.
Разные родители. Поэтому
знаете,
школа должна поправить это.
Сейчас некоторые люди делают патриотические компьютерные игры о Второй мировой войне, о некоторых других событиях. Пишут книги, в том числе фантастику, пишут о том, как может в будущем подвергнуться испытанию дух народа. Но все-таки вот эти авторы игр, фильмов, книг пока, может быть, в меньшинстве. Пока агрессивное потребительство и агрессивный космополитизм, употребим это не очень популярное слово, выигрывали в сражении за душу. По крайней мере, в воздействии на душу молодого человека. Вот этот месяц, совершенно правильно вы сказали, вторая половина апреля и вот эти 10 дней мая, они совсем другие были по настрою. Мы по телевидению, в интернете, в газетах, везде очень много слышали о победе, о духе нашего народа, о жертвенности, о героизме. В метро даже, да, вот эти объявления периодически делались. 70-летие победы, о поздравлениях, о героях. Что, потом все опять уйдет в сторону, а рекламы американской еды там или еще чего-то в этом роде возобладает?
Вот как раз.
Или это, не получится уже?
Это не должно уйти в сторону. Нужно серьезно подумать нашим руководителям, те люди, которые отвечают за воспитание молодежи. То есть руководителям школ, детских садов, институтов о настоящем патриотическом воспитании нашей молодежи.
Сейчас обсуждается стратегия воспитания. Очень большие споры идут. Вы знаете, спорят верующие и неверующие, спорят реформаторы и сторонники традиции. Вот одна из проблем, которая возникла в этом тексте, с которой пытаются бороться верующие люди, это примерно такая картина. Молодой человек, ребенок, должен выбрать себе некий нравственный вектор развития, сам сориентироваться в мире ценностей. Семья ничего не может, потому что она у нас разрушена. Родители – это люди безыдейные, глупые, от них нужно как-то держаться подальше. Школа тоже так условную имеет воспитательную функцию. Вот свобода самоопределения личности – это главное. А на самом деле мы знаем, что и по закону, и по сути родители все-таки должны сказать свое главное слово в воспитании. И школа должна воспитывать, и для этого нужно, чтобы государство и общество в целом дали ей какие-то нравственные векторы. Вот Почему у нас постоянно сталкивают свободу и воспитание? Свобода – это ведь вещь, которая не сразу формируется. Ребенок очень условно свободен. Он делает много именно потому, что ему так сказали родители, школа, взрослая. Свобода возникает с процессом приобретения знаний, жизненного опыта, формирования личности. Вот как, не нарушив свободу, все-таки сказать молодому человеку: это хорошо, а это плохо. Вот это пример героизма, если взять Великую Отечественную войну. А это, если взять какие-нибудь, не знаю, тяжелые периоды нашей истории, типа 91-го года, период безволия общенационального. Есть в этой области, применительно к воспитанию, правда и ложь, добро и зло, черное и белое? Или все равно, чему учить и как воспитывать?
Нет,
определяйся, конечно, сам, кто ты, мальчик или девочка, человек или животное, красный или белый и так далее. Русский или не русский, там, а татарин или не татарин, эльф или общий человек. Нужно говорить «да» и «нет».
Мне кажется, что вы сами ответили на этот вопрос.
Но я хочу... Да многие это ответят на него иначе, скажут. Никаких настоящих ценностей нет. Все относительно.
Вот мне кажется, что в понимании воспитания, патриотизма, это не только там защита с оружием в руках, не только задача освоить новые виды вооружения там, или военную подготовку в школе, там, где-то в лагере. Нет. Ведь важно любить свою родину, любить свою землю, любить свою малую родину. И вот эта настоящая любовь своей родины – это и есть патриотизм. Она может проявиться в любом героизме. И в героизме на фронте, когда человек закрывает амбразуру ДОТа, и в героизме в селе, когда он работает, ну, не щадя своих сил.
Спасибо, и... спасибо. Будем надеяться, что так и будет. А спасибо вам за участие в нашей программе. Всем нашим слушателям мира, радости и успехов в добрых делах. С праздником Победы!
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.